Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Попытки пересмотреть реальные причины Второй мировой войны и возложить на СССР равную с гитлеровской Германией ответственность являются оскорблением российского народа. Об этом говорится в заявлении, принятом на субботнем заседании Совета Федерации. Напомним, что 3 июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проголосовала за принятие резолюции, уравнивающей нацизм и сталинизм, предложив объявить 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Проект резолюции был предложен представителями Литвы и Словении. Документ был принят Парламентской ассамблеей ОБСЕ в поддержку прошлогодней инициативы Европейского парламента. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что надо видеть разницу между борьбой русских во время Второй мировой войны и преступлениями сталинизма, и подчеркнул, что в Литве не сомневается в роли русского народа в этой войне. Итак, протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму, зафиксированного резолюцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы обсуждаем с историком Роем Медведевым, ветераном Великой Отечественной войны, бывшим народным депутатом СССР и заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Рою Александровичу. Добрый вечер. Считаете ли вы оскорбительным приравнивание сталинизма к фашизму?
Ну, лично я не считаю это оскорбительным, но считаю это ошибочным. Это разные все-таки понятия, потому что это слишком примитивное, слишком упрощенное толкование проблемы. Проблема гораздо более сложная, и сталинизм гораздо более сложное явление даже, чем фашизм. И надо каждое злодеяние и каждое преступление рассматривать в отдельности. Нельзя объединять два разных преступных режима, возникших в разных странах, в какое-то одно политическое понятие. Нужно эти преступления рассматривать раздельно и осуждать раздельно.
Вопрос Никите Петрову. Добрый вечер, Никита Васильевич. Считаете ли вы справедливыми попытки возложить на СССР равную с гитлеровской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны?
Добрый вечер. Да, считаю это вполне справедливым и, в конце концов, исторически обоснованным. Потому что если мы рассмотрим всю совокупность исторических событий того времени, если мы рассмотрим всю совокупность международно-правовых документов, которые были подписаны между СССР и Германией, в том числе и таких документов, которые позже получили осуждение, такие как секретные протоколы к пакту, да и сам пакт, это на самом деле и есть равная ответственность, потому что действия заодно с Гитлером, действия в сговоре с Гитлером, действия по разделу сопредельных стран, они, безусловно, вели к тому, что началась война.
Вопрос Роя Александровича Медведева. Предпринимались ли раньше попытки приравнять гитлеризм к сталинизму вот в период разоблачения культа личности или же в период Горбачева, когда обнародовали секретные протоколы? Вам слово.
Ну, такие попытки предпринимались, и даже на первом съезде народных депутатов в 1989 году такие выступления были с литовской стороны, с латвийской стороны, то есть Прибалтика еще в составе Советского Союза ставила вопрос в таком же примерно плане, в каком сейчас Словения и Прибалтика предложила это ОБСЕ. Понимаете, я просто помню все это дело даже с 1939 года. Я тогда уже был 14-летним подростком, и нас собирали в школе, и в 1939 году это не были секретные протоколы, в том смысле, что их не опубликовали, но они были нам известны. Договор о дружбе был опубликован, а секретные протоколы были нам сообщены как бы школьникам даже, в таком приватном порядке. Нам говорили, что фашисты — это неправильное наименование, запрещали нам, пионерам или школьникам, говорить слово «фашист». Говорили, что фашисты — это в Италии, а гитлеровская партия — это она называется Национал-социалистическая рабочая партия. И что, в общем, это не такая плохая организация, а самые главные враги Советского Союза — это англо-американские империалисты. Все переменилось в 1941 году, конечно, все переменилось. И первым, кто разделил эти понятия, был Черчилль. Он 22 июня сказал, что Сталин и Гитлер — это совершенно разные режимы, и что он готов поддержать Сталина против Гитлера, даже готов был бы поддержать сатану против Гитлера, потому что хуже Гитлера нет вообще никого. Это Черчилль первым выступил, и это была официальная политика Англии и Америки во время Второй мировой войны. Понимаете, то есть, критикуя коммунизм, критикуя сталинизм, вот Черчилль сказал, я ни одного слова против назад не возьму. Я осуждаю коммунизм. Но в данной ситуации гитлеризм во много раз хуже. То есть выбор был уже тогда необходим. Понимаете, осуждая и то, и другое, вы должны были кого-то выбрать. И это перед всеми стояла такая проблема.
Вопрос Никите Петрову. Почему тогда, по-вашему, так затянулся вот этот выбор, о котором говорит Рой Александрович, 65 лет уже скоро со Дня Победы, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе молчала и во время хельсинских совещаний, а вот только сейчас вынесла такую резолюцию, вам слово.
Ну, дело в том, что Рой Александрович, между прочим, вполне справедливо привел слова Черчилля насчет поддержать сатану. Да, в тот момент были для Черчилля европейские лидеры пострашнее сатаны. Но потом-то ведь, сами понимаете, нужно разбираться и с сатаной. И проблема здесь, конечно, в том, что Европа, в Европе давно ставился вопрос относительно советской экспансионистской политики. Другое дело, что эта экспансионистская политика продолжалась. И даже при подписании заключительного акта в 1975 году США ведь делали оговорку, что не признают вхождение в состав Советского Союза стран Балтии. И, кстати говоря, вот уже речь об этом здесь зашла, я напомню. Это резолюция Второго съезда народных депутатов от 24 декабря 1989 года. Вот она передо мной, здесь довольно важный постулат, между прочим. Здесь четко сказано, что съезд осуждает факт подписания секретных дополнительных протоколов, как, впрочем, осуждает и сам пакт, и констатирует, что эти протоколы были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств. И также здесь говорится о том, что протоколы не отражали мнение всего народа, а были лишь делом Сталина и Молотова, заметим, которые не провели их нормальным образом через ратификационный процесс. То есть не Верховный Совет рассматривал и ратифицировал договор, а лишь Президиум Верховного Совета. То есть это было сделано опять тоже в нарушении существующих норм. Так что осуждение однозначно этих протоколов, оно было сделано еще вторым съездом. Но другое дело, что теперь эти решения новым российским руководством, по-видимому, не признаются. И мы на самом деле сейчас сталкиваемся с проблемой, когда российское руководство просто идет назад, пятится назад, пятится к советским реалиям и пытается на самом деле просто отрицать все то, что было уже до сих пор сделано и достигнуто в плане осознания преступных акций советской политики в предвоенный период.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму мы обсуждаем с историком Роем Медведевым, ветераном Великой Отечественной войны, и заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Правозащитник Елена Боннера, вдова академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, приветствует резолюцию парламентариев ОБСЕ.
То, что решила парламентская ассамблея, я воспринимаю как правильное решение и давно необходимое, и буду по их призыву считать, что 23 августа является для всех думающих, так как я, днем траура, днем памяти жертв фашизма и сталинизма. Наша элита, или как там ее теперь называют, уже не знаю, считает, что это обижает тех, кто реально завоевал победу над фашизмом, это неверно. Меня это не обижает. Но, между прочим, нынешние думцы кровь не проливали, а я в прямом смысле ее проливала.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму мы обсуждаем с историком Роем Медведевым, ветераном Великой Отечественной войны, и заместителем председателя правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да, говорите,
Иван. Значит, дело вот в чем. Мне кажется, что здесь немножечко надо подправить. Дело в том, что между фашизмом и сталинизмом, конечно, очень много общего. Каждый ставил перед собой задачу распространения своего строя, своей идеологии на всю землю и так далее. Но есть существенная разница. Если Гитлер опирался все-таки на основную часть своего народа, то Сталин видел в своем народе врага. И он опирался только на какую-то очень маленькую верхушку, а собственный народ он уничтожал в огромных количествах, чего не делал Гитлер. Спасибо.
Следует ли проводить разницу между сталинизмом и российским народом, как это делает Совет Федерации? Вопрос Роя Медведева.
Ну, конечно, следует проводить, потому что Сталин был более, ну, как бы тайным деспотом. То есть преступления Сталина совершались в тайне. Мы, например, жившие в то время, не представляли себе масштаба этих преступлений. Вот мой отец был арестован и погиб на Колыме, но в 43-м году, в феврале, когда меня призывали в Красную армию, война еще шла на Северном Кавказе, что я должен был сказать? Что я не пойду воевать против Гитлера, потому что Сталин плохой человек? У меня даже мысли такой не возникало. То есть, конечно, я не представлял себе тех масштабов преступлений, которые совершил Сталин, и понять сталинизм я смог только потом, когда начал работать в 60-м году над исследованием этих преступлений. После 20-го съезда уже все открылось. А преступления Гитлера были открыты гораздо раньше, и на самом деле он в гораздо большей степени опирался на свой народ. Сталин даже не стоял так вопрос. Была диктатура пролетариата, и была личная диктатура Сталина. Это был такой репрессивный по отношению к народам Советского Союза режим.
Вопрос Никите Петрова. Убедительно ли, по-вашему, звучат тут заявления, в частности, литовского МИДа, о том, что они видят разницу между борьбой русских во время войны и преступлениями сталинизма?
Не видят.
Видят, что это они как раз понимают разницу.
Ну, вполне убедительно, потому что легко ведь, собственно говоря, представить себе, что есть народ, который борется против агрессора, есть народ, который восстает и с оружием в руках против тех, кто пришел оккупировать его землю. И есть политический строй, есть политические лидеры, которые, естественно, этот порыв народа используют. То есть народ в данном случае расплачивается за все. И за ошибки своего руководства предвоенные, и преступления предвоенные, которые привели СССР к войне с Гитлером. И, соответственно, расплачивается и за ошибки в ходе военных кампаний. Так что, в конце концов, безусловно, есть большая разница. Другое дело, что я бы не стал так механически говорить, вот нацизм и сталинизм, или нацизм и коммунизм, это одно и то же. Есть масса сходных черт, но есть и масса различий. Но мы ведь на самом деле должны, что называется, зрить в корень и смотреть на то, какой результат действия и той, и другой диктатуры, какой результат действия того и другого преступного режима. И мы понимаем, что масштабы преступления Сталина, они вполне сравнимы с масштабами преступлений Гитлера. Это миллионы уничтоженных Сталиным людей, миллионы людей, согнанных с их земель. Это захваченные страны, это проведенные в этих странах репрессии. Это, кстати говоря, и репрессии после 45-го года в тех странах, куда вступила Красная Армия, которая должна была бы быть освободительницей, но она принесла туда те же ужасы сталинизма. Так что в каком-то смысле сравнение идет ведь не по таким механическим чертам, не по чертам признаков, а здесь такая идеология, тут такая идеология. Здесь открыто говорили о преступлениях у Гитлера, а Сталин свои преступления маскировал трескотней и интернациональной фразеологией. Это не меняет сути. Преступления чудовищный по своим масштабам и там, и там.
Иван Стариков, член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», бывший член Совета Федерации от Костромской области, на месте сенаторов поддержал бы резолюцию европейских коллег.
Я абсолютно согласен с той резолюцией, которая приняла Ассамблея ОБСЕ. Если Россия на самом деле считает себя частью цивилизованной Европы и разделяет те ценности, которые присущи самым лучшим образцам европейских государств, то нам необходимо было бы поддержать эту резолюцию, поскольку она значительной степени взвешено. Те люди, в том числе со стороны российских парламентариев, российских дипломатов, которые делали весьма резкие заявления по поводу этой резолюции, они либо ее не читали, либо они люди, не имеющие своего собственного мнения. Резолюция никоим образом не подвергает сомнению великий подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны для европейских стран большинства. Это была Вторая мировая война, тоже весьма трагичная оказалась. Она тщательно отделяет тоталитарные режимы от народов. России необходимо для себя определить, мы хотим и дальше тащить этот кровавый груз в будущее.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Я считаю, то насчет того, что кто начинал войну, тот однозначно все началось с раздела Польши, виноват, что один и второй режим. А сегодняшняя реакция европейцев, я понимаю в том смысле, что наш режим вместо того, чтобы разделять это взгляд, пусть даже не разделяя, осуждать те более преступления и все остальное, наоборот, возвращается к тем методам управления. И даже уже Катынский вопрос, все остальное уже как бы потихонечку не признаются, хотя Горбачев, Ельцин, они были признаны, а теперь от всего этого не отходят. А какой они реакции от европейцев ждут? Спасибо вам.
Вопрос Рое Медведеву. Как вы считаете, отходит ли Кремль от признания равной ответственности СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны?
Ну, Кремль никогда не признавал равную ответственность Гитлера и Сталина, а историки, конечно, история европейская в целом, однозначно главную ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагает все-таки на гитлеровскую Германию. И потом, почему все началось с раздела Польши? Это тоже совершенно искажение истины. Началось все с раздела Чехословакии, если так говорить. Может быть, еще раньше началось, но раздел Чехословакии произошел в 1938 году. И Мюнхенское соглашение ничуть не менее позорным является, с моей точки зрения, как историка, чем соглашение Молотова и Риббентропа. Там даже вообще встретились главы государств. Гитлер, Черчилль, Чемберлен и Деладье в Мюнхене встретились главы государств, а не Риббентроп, министр иностранных дел, с министром иностранных дел Советского Союза. И Мюнхенское соглашение, может быть, даже более позорным является и более определяющим для судьбы Европы, чем соглашение Сталина и Гитлера, или, вернее, Молотова и Риббентропа. Поэтому нельзя упрощать, понимаете, исторические события. И это было бы просто ошибочным и неправильным.
Вопрос Никите Петрова. В чем отличие Мюнхенского сговора от пакта о ненападении? Почему к нему не прилагались секретные протоколы?
Ну, Мюнхен – это, прежде всего, публичная дипломатия. Все-таки не будем забывать, что стиль западных держав, он был несколько иной. Это, во-первых. Во-вторых, я категорически не согласен с Ро Александровичем насчет более позорной. Есть принципиальная разница между Мюнхеном и пактом Молотова-Риббентропа. Во-первых, Мюнхенское соглашение, безусловно, является и неприятной, и позорной частью Европы, потому что Европа, по сути, в лице Англии, Франции спасовала перед агрессором. Но, собственно, о чем было соглашение в Мюнхене? Передать только Судетскую область Германии, только Судетскую область, заметьте, чтобы гарантировать остальные границы Чехословакии и гарантировать Чехословакии от неспровоцированной агрессии. Конечно, тем самым и Франция, и Великобритания пытались умиротворить агрессора. Они вскоре об этом, конечно же, пожалели. Но они не давали согласия на дальнейшие действия Германии по уничтожению чехословацкой государственности. То есть, одно дело спасовать перед агрессором, понимаете, даже за чужой счет пытаться агрессора умиротворить, и другое дело вступить в сговор с агрессором и делить соседние страны, как это сделал Советский Союз в 1939 году. Понимаете? Сопреступление, соучастие в преступлении, аналогичное преступление, и всего лишь навсего трусость перед агрессором. Если мы говорим о людях, то человек, спасавший перед преступником, он достоин общественного порицания, а второй будет осужден, между прочим.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не видит выхода из идеологического кризиса.
20 век отмечен существованием трех мощных идеологий – либерализма, фашизма, коммунизма. Сначала проиграл фашизм, затем
проиграл коммунизм. Но вот начался и продолжается страшный кризис, подтвердивший несостоятельность либерализма. И уходящая либеральная модель, ощущая, что грядущее человечество будет выбирать между фашизмом и социализмом, потому что нынешний кризис, кризис нехватки воды, продовольствия, денег и избытка человечества, и эта нехватка, эта избыточность породят либо очень жестокий авторитарный режим, фашизм, либо в мире опять восторжествует идея социализма.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что вместо спокойного рассмотрения такого исторического времени, которым был пакт Молотов-Риббентроп, имеет место нагнетание эмоций и такая травля одной из сторон. Давайте вспомним, что секретные протоколы прилагались к польско-румынскому пакту 26-го года. Они прилагались, они неизвестны, их текст неизвестен, но никто их, так сказать, существование не отрицает, к пакту Пилсудский-Гитлер 34-го года. Известен текст секретных протоколов пакта Галифакс-Рачинский 39-го года. И в этих протоколах идет речь о незаинтересованности Британии в случае осуществления Польшей ее интересов к востоку от своих границ. Поэтому, кроме того, граница Польши восточная, она имела сомнительный международный статус, поскольку она нарушала решение Большого Совета Антанты 19-го года и была достигнута военным путем. Кроме того, если говорить о европейских принципах, то почему европейские принципы забывают о таких событиях, как голод в Бенгалии 43-го года, который унес искусственный, кстати, потому что из Индии для Англии вывозили продовольствие во время войны, который стоил жизни, 3 миллионам индусам. Почему мы забываем о нескольких миллионах умерших от голода во время Великой депрессии в США? Почему мы забываем о искусственном голоде в Ирландии, совершенно колониальными методами, организованным на рубеже 19-20 века? Мы имеем дело здесь, безусловно, с выборочным, чисто политическим отношением к историческим событиям в интересах не исторической правды, а шельмования одной из сторон в интересах текущих, достижения текущих политических интересов. Это несомненно.
Ну что ж, на все эти вопросы ответим после перерыва. Напомню, что попытки пересмотреть реальные причины Второй мировой войны и возложить на СССР равную с гитлеровской Германией ответственность являются оскорблениями российского народа. Так об этом говорится в заявлении, принятом на субботнем заседании Совета Федерации. И протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму, зафиксированной резолюцией парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы обсуждаем с историком, ветераном Великой Отечественной войны Роем Медведевым и заместителем председателя правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Казани прошли обыски в двух правозащитных организациях. Как сообщили представители Казанского правозащитного центра и Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», сотрудники МВД по борьбе с налоговыми преступлениями изымали документы и цифровые носители. Президент Чечни Рамзан Кадыров подал в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвинив его в клевете. Поводом послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой. Несколько российских энергетических компаний выделят 300 миллионов рублей футбольному клубу «Томь», оказавшемуся в сложном финансовом положении. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл на Украину, чтобы встретиться с руководством страны и ведущими политиками. Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в понедельник в парламенте страны, предложил провести ряд политических реформ. Американские астронавты, участвовавшие в программе высадки на Луне, призвали отправить пилотируемую миссию на Марс. Об этом они заявили на пресс-конференции, посвященной 40-летию первой высадки человека на лунной поверхности. Суд в Баку оставил в силе решение об аресте на 2 месяца двух оппозиционных активистов, обвиняемых в хулиганстве. Правозащитники считают, что обвинение сфабриковано властями, которые мстят оппозиционерам за критические публикации в интернете. Соединенные Штаты и Индия подписали соглашение, которое позволит Вашингтону продавать Дели современное вооружение. На востоке Афганистана при взрыве заложенной у дороги бомбы убиты четверо военнослужащих сил международной коалиции. На севере Ирака, в городе Масула, в результате нападений убито не менее 5 человек. Целью нападений были полицейские.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму мы обсуждаем с историком, ветераном Великой Отечественной войны Роем Медведевым и заместителем председателя правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Мы остановились на практике тайных протоколов. Вопрос Роя Александровича, насколько она была распространена в предвоенные годы и не является ли осуждение пакта Молотова-Риббентропа выборочным? Вам слово.
Заключение секретных протоколов в то время было обычной дипломатической практикой. То есть почти всякий серьезный договор в 20 веке даже в 19 веке, он предполагал и заключение определенных секретных соглашений. То есть это была обычная дипломатическая практика, и западные страны широко практиковали такие секретные соглашения. Секретные соглашения заключались и во время самой Великой Отечественной войны между Советским Союзом и Британией. Даже были просто договоренности устные, а не записанные на бумаге. Понимаете? Такие соглашения были между Сталином и Рузвельтом, например, так, когда эти секретные совещания только записывались переводчиками, вернувшимися с этого секретного совещания. Это была обычная дипломатическая практика.
Тот же вопрос Никите Петрову. Может быть, это безобидная практика секретных протоколов? Вам слово.
Вы знаете, она была бы безобидной, если бы речь шла о том, что там о чем-то конфиденциально договорились, и это не ущемляет интересы третьих стран. Ведь, в конце концов, когда мы говорим о нарушении международных договоров, когда мы говорим о нарушении международного, вообще говоря, режима безопасности, то мы понимаем, что вот эти секретные протоколы, которые были реализованы, это есть суть преступных устремлений советского режима и гитлеровского режима. Ведь, в конце концов, почему мы забываем, что в декабре 1939 года Советский Союз был исключен из Лиги наций? Причем в советских газетах была опубликована совершенно издевательское, я бы сказал, такое нигилистическое отношение к международному праву, такое заявление, которое было выдержано в этом духе. И удивительно, но вот сегодня мы говорим, что секретные протоколы это обычная практика. Это было бы, она была бы обычной практикой, если бы применялась всегда и везде. Ведь, как мы знаем, Мюнхенское соглашение было вполне публичным и открытым. И понятно, что оно именно было направлено на то, чтобы предотвратить агрессию. Хотя, как я уже сказал, за чужой счет, это было позорным пасованием. Но западные страны ничего не получили от этого соглашения, кроме призрачной иллюзии мира, которая вскоре рухнула. А Советский Союз от пакта получил новые земли, новые территории, претендовал на новые уже в 40-м году. И когда слушатель говорит сегодня о том, что вот происходит шельмование, мне хотелось бы ответить, почему нам историческая правда неудобна, и почему мы считаем, когда об этом говорят, считаем это шельмованием. Ведь те страны, о которых говорил слушатель, которые нарушали также международное право или гуманитарное право, вызвали голод, они ведь не отрицают этих фактов. Они ведь не рассматривают эти факты как историческую доблесть. А вот наша страна, наше руководство, сегодня цепляясь за старые советские реалии, на самом деле само делает себя объектом, мишенью не просто нападок, но и критики. И, конечно, не было бы никакой резолюции ОБСЕ, если бы в нашей стране давно были бы признаны и жертвы сталинизма, и соответствующим образом увековечена их память, и не допускались бы разговоры о том, что сталинизм – это есть благо для страны. Вот в чем причина. Так что вот радиослушатель Тимур, который ранее выступал и говорил, кстати, об этом, он был абсолютно прав с моей точки зрения.
Гавриил Попов, бывший мэр Москвы, автор книг по истории Второй мировой войны, считает, что речь идет о разновидностях социализма.
Речь идет о двух видах социализма, о интернациональном социализме и речь идет о национальном социализме. Обе идеологии выступали за утверждение социалистического строя, но фашистская идеология исходила из того, что социализм достойна только избранная раса, а интернациональный социализм считал, что социализм – это будущее всего человечества, всех наций и всех народов. Так что были и общие черты, и были и принципиальные разницы. И вообще все эти примитивные подходы или отождествлять, или противопоставлять уже в современных условиях неприемлемы. Надо проводить нормальный научный анализ.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Алло.
Да-да, Сергей, вам слово.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, это очень много общего между фашизмом и сталинизмом, потому что эти два режима, по сути своей политической, они очень похожи. Даже если взять военные марши, даже мелодии похожи, этих военных маршей. Вот. И там были вожди. У нас был Сталин, у них был Гитлер. Иначе бы эти два режима не столкнулись, если бы они не были такими, как говорится, человека ненавистническими. У меня такой вопрос. Вот скажите, вот наши сенаторы, им, наверное, выгодно, чтобы сталинизм в наше время был как бы обеленный более или менее. Вот. И вот во времена нашего, как бы сказать, управляемой демократии, ну это вообще это немножко смешно. И вот нельзя, у меня такой вопрос, нельзя ли, ну не то что запретить сталинизм, а ну, согласиться, что эти режимы, они очень похожи, и сталинизм был преступным режимом.
Да, вопрос Роя Медведева. Насколько квалифицированная экспертиза, по-вашему, проходит в Совете Федерации подобные резолюции? И следовало ли бы пригласить историков, вот подобных вам или вашему собеседнику, для выступления в Верхней Палате Парламента? Слово Роя Медведева.
Ну, понимаете, я не считаю, что Совет Федерации – это такой орган, который может давать такого рода оценки историческим событиям. Понимаете, это все... все довольно примитивная самодеятельность в какой-то степени, потому что, конечно, тут Гавриил Попов прав, что нужно проводить научный анализ. И сталинизм это преступный режим, и даже не социализм, конечно, был в Германии. В Германии был расизм. А расизм, он не может быть умеренным или радикальным. Это уже экстремизм. По своему определению, российский режим, понимаете, коммунистическая идеология может быть умеренной, более радикальной, и социалистическая идеология может быть более умеренной, более радикальной, а расизм, он не может быть умеренным, это с самого начала радикальный режим, как радикальный ислам или терроризм, с которым мы сегодня боремся, но в данном случае эти события, которые проходили 60, 70, 80 лет назад, они требуют научного анализа, они не могут быть предметом резолюции ОБСЕ или Совета Федерации. Это не те органы, которые могут выносить решения. Наша историческая наука, российская, она о сталинизме судила. И я сотни книг могу назвать, которые вышли в последние 10 лет, которые осуждают сталинизм в деталях, в подробностях. То есть этого не было ни при Брежневе, ни при Хрущеве. Не после 20-го съезда, то есть нынешний российский, ну, как бы сказать, научная общественность российская, она сталинизм осудила.
Тот же вопрос Никите Петрову. Достаточно ли, по-вашему, эрудированные российские сенаторы, чтобы вот делать заключение по историческим вопросам?
Я думаю, что на самом деле сенаторы не делали заключение по историческим вопросам, они просто... сделали все это под диктовку МИДа. И за каждым подобным документом, за каждой подобной резолюцией стоит Министерство иностранных дел, вне всякого сомнения, как мне кажется. И в данном случае, кстати говоря, сенаторы, они, конечно, тоже являются самостоятельной политической силой, они имеют, и многие-многие другие официальные российские инстанции, они на самом деле взяли на вооружение методы прошлого. Отсюда вот это и риторика, отсюда и реабилитация, на самом деле, что мне кажется очень опасным, термина геополитика. Они этот термин геополитика загоняют даже сейчас в школьные учебники. А ведь что есть геополитика, если мы заглянем в третье издание Большой советской энциклопедии? Это теория о том, что государство, как биологический и географический организм, всегда стремится к расширению. расширение. И дальше Большая советская энциклопедия, это совсем недавно, пару десятков лет назад, писала: теория взята на вооружение фашистскими режимами. И с этим, между прочим, нельзя не согласиться. Потому что такое видение международной картины, такое видение отношений между соседними странами, оно на самом деле свойственно государству-агрессору. И вот это как раз, с моей точки зрения, представляется очень опасным. А что касается тезиса Роя Александровича, да, историки действительно осудили сталинизм. И масса книг есть, которые рассказывают об этой системе и публикуют документы об этой системе. Но нет юридического осуждения со стороны государства этого явления. Понимаете? Советского режима как преступного, сталинизма как некой концентрированной уже этой преступной политики, этого, к сожалению, не было. И это, на самом деле, необходимо сделать, чтобы была именно юридическая оценка, которая уже будет четко подводить некоторый итог.
Александр Галкин, старейшина российских исследователей фашизма, историк-германист и ветеран Великой Отечественной войны, допускает право на существование вольных аналогий.
Что касается сравнения сталинизма и гитлеризма, вообще можно всякие явления сравнивать. Все явления и исторические, и естественные, и все они поддаются сравнению. Этот разговор допустим. Хотя, с моей точки зрения, речь идет о явлениях, которые с чем-то похожи, но, в общем-то, чисто идеологически и социально очень серьезно различаются друг от друга. Я, например, в своих исследованиях веду речь о фашизме, потому что фашизм – это не сравнение разных тоталитарных режимов и движений в тогдашней Европе, а некое родовое понятие. Там гораздо больше сходства. Но это вопрос вообще научный, и тут можно спорить, можно говорить, можно решать проблему. А уподоблять фашистскую Германию и Советский Союз, уподоблять агрессора и жертву – безнравственно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое убеждение такое, что нам возразить европейцам абсолютно нечего. Ну, кто такие европейцы? Можно говорить много, но вообще, прежде всего, европейцы – это прагматики. Вот тут говорится, что те расисты, а мы якобы нет. Ну, именно что якобы. Зато у нас была классовая так называемая наука. Не так ли уж важно, по какому признаку разделять людей на тех, которых надо уничтожать, и на тех, которые пока некоторое время будут оставаться на свободе. Что мы можем сказать европейцам? Ничего, потому что они извне, глядя на нас, они видят одни и те же действия по отношению к ним. А если мы будем жалостливыми тонами говорить, что вот нам было тоже плохо, ну, пожмут плечами, ну, что ж с идиотов взять, извините.
Вопрос Роя Медведева. Вот парламентарии ОБСЕ, когда говорят о сталинизме, имеют в виду не только предвоенный период, но и всю историю сталинизма до 1953 года, включая и борьбу с космополитизмом. Как вы считаете, вот в какой момент наше государство смогло очиститься вот от этого наследия?
Ну, полностью оно и не очистилось от этого наследия, понимаете? И я тут не очень согласен с отождествлением сталинизма и советского режима. Это все-таки совершенно разные понятия. Вот сегодня чествовали газету «Советский спорт». Понятие «советский» сохранилось в современной политике, понимаете? Газеты «Советский Сахалин» выходят, и «Советская улица» есть почти в 100 городах России, понимаете? К понятию «советская» и советы совершенно другое отношение, чем к понятию «сталинизм». И в науке, и в обществе. И это совершенно разные вещи. Это совершенно неправомерно отождествлять. Вот.
Тогда вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, сохранил ли сталинизм свою преступную сущность и после победы над фашизмом?
Ну, разумеется, сохранил. Я уже говорил о том, что да, советский народ был жертвой агрессии Германии. Но до того, как стать жертвой, он был союзником. Ну, не народ, конечно, а советские вожди. Народ, как всегда, расплачивался. Но с 45-го года, когда советский народ на своих штыках принес не только освобождение Европе, но и в Восточной Европе произошло дальнейшее, собственно говоря, усиление репрессий, но теперь уже это были сталинские репрессии, теперь сталинская система выходила за пределы Советского Союза. Так что, увы, к сожалению, наш народ стал инструментом сталинской преступной политики после 1945 года. А насчет того, что советы и сталинизм не есть синонимы, конечно, нет. Советы – это вообще фикция. Вы понимаете? Да, советский спорт есть, да, была советская Россия. Но и в России, и, значит, в Советском Союзе советы не играли никакой роли. Советы как форма народовластия – это была полная фикция. Правило всем коммунистической партии была так называемая шестая статья, которая утверждала даже конституционное это всевластие, за отмену которой в конце 80-х годов демократическое движение боролось. Так что, понимаете, советы – это фикция, и всегда была коммунистическая Россия. А коммунистическая Россия – это, собственно говоря, нечто более общее над сталинизмом. Поэтому коммунистический режим советский, он был точно так же преступен, как и в период своего максимального, что называется, ожесточения при Сталине.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Никите Петрову. Лучше всего фронтовая правда отображена во фронтовых песнях. Так вот, лучшая певица русского зарубежья Татьяна Иванова в песне «Синий платочек» поет. За них родных, любимых, желанных таких, строчит пулеметчик, чтоб синий платочек был, на плечах дорогих, да? Лучший советский певец Марк Бернес в песне «Темную ночь» поет. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера на фронте меня от смерти спасала, да? В этих песнях нет ни слова, ни о Сталинах, ни о сенаторах, ни о Путинах, да? Вот у меня вопрос. Вот эти сенаторы, которые в год 65-летия Победы не могут обеспечить оставшихся ветеранов благоустроенным жильем, да? То есть они по существу являются мародерами. Какое право они имеют говорить вообще от имени фронтовиков, и погибших на этой войне?
Как, по-вашему, вопрос, Никита Петров, нуждается ли вот в подобного рода защитниках, как российские сенаторы, ветераны Великой Отечественной войны?
На самом деле, хороший вопрос, и правильные были слова, сказанные слушателям. Потому что, безусловно, вот как Сталин прикрывался мнением, якобы мнением советского народа, так и нынешние сенаторы выступают и от имени ветеранов, и от имени всего российского народа. И они-то знают лучше, что этому народу нужно, и как ему нужно эту историю, что называется, преподавать. Конечно же, это и лицемерие, это и ложь, это и, на самом деле, низкое политиканство и демагогия. Вместо того, чтобы действительно побеспокоиться о том, как этому народу живется и как живется ветеранам или пенсионерам, они будут принимать широковещательные заявления, что нас, дескать, кто-то шельмует, нас, дескать, кто-то заушает за рубежом, мешают нам, значит, здесь спокойно и мирно трудиться и жить. Это, на самом деле, вот, понимаете, как всегда расплачивается народ. Но народ, отчасти, с моей точки зрения, как и я, часть этого народа, мы виноваты. Значит, мы недостаточно активны на выборах. Значит, мы выбираем не тех. Сами понимаете.
Ну, сенаторы-то не выбираются. Вопрос Роя Медведева. Следовало ли, по-вашему, спросить вот мнение современников войны ветеранов, ввести кого-нибудь из ветеранов в комиссию по борьбе с фальсификациями истории?
Ну, конечно, следовало бы ввести в комиссию кого-нибудь из ветеранов, но нельзя и мнение ветеранов считать абсолютным, понимаете? Ветераны воевали, все пенсионеры, все старые люди в нашей стране живут плохо. И нельзя только выделять обязательно ветеранов. Ветераны труда есть, ветераны уже послевоенного времени, понимаете? Все старые люди в нашей стране живут плохо, все старые люди получают пенсию ниже прожиточного минимума, значит, они живут в нищете. И, конечно, сенаторам следовало бы гораздо больше побеспокоиться о ветеранах, конечно, и их осталось не так много, но и о всех тех, кто уже не может сам обеспечить свой уровень жизни.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, бывший член Совета Федерации, не видит непреодолимых мировоззренческих противоречий.
той оценки сталинизма, которую дают сегодня те или иные политики и деятели в России, и той, которую дают наши европейские коллеги, никакой принципиальной разницы нет. Трудность оказалась в том, что, во-первых, это инициатива ОБСЕ, во-вторых, без каких-либо оговорок соединили гитлеризм и сталинизм. Реакция, пожалуй, не мировоззренческая, не содержательная, а ситуативно политизированная. Было бы правильно, если бы мы нашли возможность осудить публично всесторонне ту беду и ту трагедию, нашу историческую, национальную катастрофу, которая была связана со сталинизмом, диктатурой, с уничтожением миллионов собственных граждан, попранием всей нашей культуры, духовности.
Слушаем вопрос москвича Бориса Васильевича.
Спасибо, Владимир. Добрый вечер. Низкий поклон Рою Медведеву как участнику Великой Отечественной войны. У меня такой вопрос. Все-таки Гитлер возник в условиях той либеральной системы, которую исповедовал Запад. Это эксплуатация колониальных стран, Индонезии, африканских стран. Они обогатились. Это возник золотой миллиард человечества и так далее. Так вот, с вами коллега Владимир Васильевич Карпов, который 3 года отсидел в ГУЛАГе, потом был брошен в штрафбат и защищал свою страну. Он написал книгу «Генералиссимус», двухтомник. О Рокоссовском, о Жукове. У него совсем другая точка зрения.
Да, Роль Александрович, как по-вашему, меняла ли вот суть сталинского режима то, что союзниками во время войны были западные демократии у него?
Ну, конечно, вот ваш слушатель прав в том смысле, что нельзя представлять Европу того времени, даже того времени, как какое-то идеальное сообщество государств. Европа была колониальной империи, понимаете, и Британия владела колоссальным количеством территорий и держала там режим жестокой диктатуры, понимаете, и Франция была колониальной империей, и Италия была колониальной империей, маленькая Голландия держала во власти целую Индонезию, понимаете, и это, конечно, определяло и мышление Сталина. Он считал эти режимы примерно такими же, то есть это были те методы, которые он применял и внутри Советского Союза, понимаете? То есть в какой-то мере европейские режимы были совсем не идеальными, понимаете? И представлять их вот защитниками демократии и какими-то идеальными политиками я бы не стал. Понимаете, это была все-таки борьба за передел мира со всех сторон, так? И в данном случае Советский Союз выступил в данном случае и уничтожил фашизм. Хорошо поступил, понимаете? Так вот распорядилась история, что Советский Союз выступил в данном случае, и без этой победы не было бы освобождения колониальных стран, не возникла бы Китайская Народная Республика. То есть события пошли бы совсем другим путем.
Вопрос Никите Петрова. В чем, по-вашему, принципиальная разница между сталинским режимом и западными демократиями, его современницами?
Ну, я сразу отвечу Роль Александровичу. Во-первых, Китайская Народная Республика. Все замечательно, только там тоже были миллионные жертвы, между прочим, именно благодаря марксистской и коммунистической идеологии. Так что сказать, что замечательно возникла эта страна, страна-то хорошо возникла, только режим в ней оказался не тот, который нужен. И то же самое со странами Восточного Блока, так называемой народной демократии, которая таковой не являлась. Дело в том, что навязанный Сталиным, собственно говоря, социализм, совсем без человеческого лица, он означал, между прочим, и репрессии, и жертвы, и совершенно гнилой в экономическом отношении режим, который показал полную свою нежизнеспособность. И если мы посмотрим, что делали западные страны на западе Германии, то мы видим, что они на самом деле не ломали экономические основы. Денацификацию они провели, как и положено. Хотя мы всегда обвиняли и говорили, что там вот какие-то нацисты остались. Нет, они проводили эту политику. Но они на самом деле дали немецкому народу строить демократическое свободное государство. И ФРГ оказалось более жизнеспособной, чем мертворожденное дитя ГДР, которое иначе, как на советских штыках, не держалось. Так что давайте смотреть, где демократия и свобода, а где, собственно говоря, тоталитаризм и угнетение. Вот и все.
Вопрос Рой Медведева. Вот признаете ли вы новый такой день траурный, 23 августа, день памяти жертв сталинизма и нацизма? А если не признаете, то какой бы вы день предложили взамен, чтобы вспоминать жертв тоталитаризма?
Нельзя один день вводить для такого рода совершенно разных категорий жертв репрессивных режимов, понимаете? Есть день политических репрессий 30 октября у нас в России. Достаточно этого дня. Зачем два дня вводить? В Казахстане даже два дня отмечают политических репрессий. По-моему, 30 мая еще какой-то день. И два памятника есть под Алматой и под Астаной. Есть день Холокоста, который отмечает и Европа, и Америка, и весь как бы цивилизованный мир. Понимаете, какого-то единого дня для всех репрессий это установить невозможно. Это так было бы нелепо установить день памяти, понимаете, жертв крепостного права и жертв рабовладения в Америке в 19 веке. Тоже, понимаете, сходные, но совершенно не одинаковые репрессивные системы. Так что одного дня не нужно. Это искусственное, политизированное, нежизнеспособное решение.
Тот же вопрос Никите Петрову. Считаете ли вы нужным как-то выделять специально вот день 23 августа по акту Молотова-Риббентропа?
Я думаю, нужно выделять. И, кстати говоря, Рой Александрович говорит, одного дня не нужно. А одного дня и не будет. Вот 30 октября для нашей страны день памяти жертв политических репрессий. А 23 августа это будет день памяти, когда жертвами стали целые народы и страны, которые потеряли свои государства, которые потеряли свой суверенитет. А народы потом выселялись. Так что я считаю, что 23 августа это как раз очень удачная и правильная выбранная дата.
А грозит ли общественному мнению раскол в такие дни, когда будет одна демонстрация в память о жертвах сталинизма, другая демонстрация сталинистов, слово Роя Медведева?
Ну, конечно, это будет раскалывать. Как на Украине, в Киеве, демонстрации проходят ветеранов Отечественной войны и ветеранов бендеровского или подпольного движения националистического года Второй мировой войны.
То же самое, Никите Петрову, опасаетесь ли вы раскола в общественном мнении?
Нет, я не опасаюсь раскола общественного мнения, потому что историки и публицисты должны вести разъяснительную работу и объяснять, собственно говоря, кто явился жертвой вот этого дня 23 августа.
Большое вам спасибо. Напомню, что протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму мы обсуждали с историком Роем Медведевым, ветераном Великой Отечественной войны, и заместителем председателя управления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.